Глава 6. Чего обычно опасаются люди? Не превращусь ли я в биоробота? Это очень и очень хороший вопрос. Он одним из первых приходит в голову моим студентам. Не превращусь ли я в биоробота, когда все будет разложено по полочкам и все задачи будут четко сформулированы и выполнимы без особых мозговых усилий? И есть ли место в этой системе спонтанности, творчеству и креативу? Если список дел, в котором все четко, понятно, разложено по полочкам и выполнимо без особых мозговых усилий, делает для вас кто-то другой, то с очень большой вероятностью вы действительно превратитесь в биоробота. Но я все же надеюсь, что список задач для себя вы будете составлять, во-первых, самостоятельно, а во-вторых, включив мозг. Теперь о спонтанности. На самом деле именно наличие списка задач позволяет вам быть действительно спонтанным. Если существует некое место, в которое записано все известное вам на данный момент из того, что вы должны сделать, то в любой момент вы можете пробежаться по этому списку и понять, что может произойти, если этого всего не делать. Иногда очень даже хорошо посвятить день себе и делать не то, что написано в списке, а то, что вам искренне хочется, не вдаваясь в детальный анализ, насколько это все нужно и важно прямо сейчас. Потратив 30-40 секунд на просмотр своего списка задач, естественно, если он актуален и аккуратно ведется, вы быстро поймете, можете ли вы позволить себе такую роскошь прямо сейчас. Сможете ли вы сделать это без аккуратного списка задач? Не торопитесь с ответом. Просто подумайте, знакомо ли вам такое чувство, что вы что-то забыли. Вот вы сидите, уткнувшись в монитор, и вроде как вам надо сейчас делать что-то нужное и полезное, но вы не в состоянии, так как в голове свербит упрямая мысль, что ровно в этот момент вы не делаете кое-что важное, очень важное, но, к сожалению, не помните, что именно. Тело уже приготовилось к тому, что сейчас нам влетит за что-то просроченное. Ум даже не сомневается в том, что это произойдет, но при этом не понимает, за что конкретно. Если это ощущение вам знакомо, подумайте еще раз, в каком состоянии вы сможете быть более креативным.
А что делать, если я не смогу заставить себя следовать этой методике?
Если сомневаетесь в том, что сможете заставить себя следовать этой или какой-либо еще модели самоорганизации, не сомневайтесь. Вы гарантированно не сможете себя заставить ей следовать. Сила воли требуется каждый раз, когда мы начинаем что-то менять в своей жизни. И, конечно, чем она крепче, тем легче нам дадутся эти перемены. Однако сила воли бесполезна для постоянного поддержания новой привычки или нового способа что-то делать. Нам нужно довести это до автоматизма. Но и этого недостаточно. Необходимо также, чтобы всем обитателям нашей головы, и рациональному человеку, и обезьяне, было абсолютно ясно, что следовать новым правилам выгодно. Прийти к этому весьма просто. Попробуйте при помощи методики из этой аудиокниги в первую неделю после прослушивания сделать дело, которое, во-первых, вы искренне хотели сделать, именно вы, это не чье-то намерение в отношении вас и не модное желание в вашем окружении. А во-вторых, до этого момента вы это дело все время откладывали. Это дело не обязано быть значительным, его завершение не должно стать предметом гордости на всю оставшуюся жизнь. Вылечить зуб, закрыть кредитную карточку, которую вы не используете уже несколько лет, пройти курс обучения кулинарному искусству – это вполне подойдет. Пусть даже окажется, что кулинарные курсы – это совсем не то, чего вы ожидали. Если они вам не понравятся, это тоже будет положительным результатом. Совершив такой подвиг, прислушайтесь к себе. Прибавилось драйва и желание дальше следовать этой методике? Если да, повторяйте его время от времени. Личная продуктивность станет вашей второй натурой, когда вы ощутите, не узнаете, не поймете теоретически, а именно ощутите на собственном опыте, что теперь вы можете регулярно заниматься тем, что раньше откладывали на непонятное потом. Если какое-либо дело вас искренне вдохновляет и нравится вам, опять же, неважно, насколько оно крутое с точки зрения остальных, и теперь, вопреки окружающему вас хаосу, вы все равно способны уделять ему мыслетопливо и время, вопрос как себя заставить, отпадет сам собой. В свое время Андрей Степенко рассказал мне следующее. На своих тренингах я обычно спрашивал у людей, кто хочет получить дополнительные 2 часа времени. Практически все поднимали руки. И тогда я задавал следующий вопрос. А на что вы потратите эти 2 часа? Было много ответов вида «почитать новости», «отдохнуть у телевизора», «выспаться», «доделать задачи, которые полгода не могу доделать». После чего я задавал еще один вопрос. А кто из вас готов дополнительно потрудиться и продолжительное время прикладывать дополнительные усилия ради всего этого? Мало кто готов к дополнительным затратам сил ради чтения новостей. Не надо бояться, что у вас не получится заставить себя следовать этой методике. Опасайтесь того, что вы не поймете, ради чего ей следовать. Об этом страхе я расскажу чуть попозже. Если вы знаете, для чего вам нужны дополнительные 2 часа, и вам этого давно и искренне хочется, то, может, и заставлять себя не придется. Что делать, если у меня не будет хватать времени на все это? Этот вопрос я слышу довольно часто. Оно и понятно. Надо же проводить ежедневный обзор 3-5 минут в день, еженедельный обзор 15-20 минут в неделю, правильно формулировать задачи в списке, дополнительные 10-20 секунд на задачу. Так может набежать целый час в неделю? Кошмар! На самом деле, если вы последите за собой внимательно, то заметите, что мысли об экономии времени чаще посещают вас, когда приходится над чем-то думать. Особенно хорошо это будет заметно, когда вы начнете стараться правильно формулировать задачи. А чтобы сделать это, надо выполнить 2 действия. Во-первых, подумать и понять, каков первоочередной шаг. А во-вторых, записать этот шаг в правильной формулировке. 2-е действие вряд ли будет занимать больше 15 секунд, но вот первое. И вот тут мы вспоминаем, что главное не время, а мыслетопливо. Чтобы определить первоочередной шаг, нужно прежде всего подумать, а вот с этим очень часто возникают проблемы, так как что-то внутри нас упорно шепчет: «Да ладно, оно и так понятно, что тут думать, не трать на это время». Очень часто под благовидной маской экономии времени скрывается наше нежелание думать. Но даже если мы действительно хотим сэкономить время, насколько это разумно в случае, когда мы ограничены в мыслетопливе? Дополнительные затраты времени ради экономии мыслетоплива вполне оправданы, хотя по факту правильное следование методикам из этой аудиокниги поможет вам сэкономить и мыслетопливо, и время. А что делать, если у меня на работе случится завал или я уеду в отпуск? Часто отпуск рассматривается как некая потенциальная опасность наряду с завалом на работе. Стоит ли придерживаться всех этих техник во время отпуска и завалов? Момент непростой, и я не готов однозначно ответить. Когда-то система реально выручает, даже если порой кажется обузой, а когда-то будет правильнее на время от нее отойти. Но отпуск, как и завал, рано или поздно заканчивается. Если ваш завал не заканчивается, то, скорее всего, вы попались в ловушку бонуса к ощущению важности. Я расскажу об этом чуть позже. И завал своим существованием обязан искажением в вашем восприятии, оставляя после себя огромную кучу непрочитанной электронной почты и массу просроченных задач в вашем списке. Это бывает. Если вы однажды уже смогли расчистить все завалы и привести систему в порядок, вряд ли теперь это окажется сложнее, ведь у вас уже есть опыт. Возможно, болезненный, так как первичное наведение порядка было выполнено одним махом и ценой титанических усилий. Это могло вас травмировать, и теперь образ завалов в ваших приемниках входящих отзывается острой болью где-то в глубине сознания. Попробуйте в этот раз навести порядок без подобного рода подвигов. Самым щадящим способом наведения порядка было бы ежедневное проведение еженедельного обзора по 15-20 минут. Ограничивайте время сверху, чтобы не допустить повторной травмы. На самом деле, накопившиеся входящие после отпуска или завала обрабатываются намного проще и легче, чем в первый раз. Поэтому пусть вас не пугает их количество. Во-первых, вам на руку будет играть эффект экономии масштаба. На единовременную обработку кучи входящих
вы затратите намного меньше мыслей топлива и времени, чем на их обработку меньшими кучками по мере поступления. Во-вторых, отстоявшиеся входящие содержат много меньше горящего и срочного. Истинно горящее и срочное, скорее всего, уже рвануло, а то, что раньше могло показаться таковым, отстоялось, отлежалось, и градус истерики вокруг него существенно снизился. Порой даже до нуля. Самое страшное – не разгребание накопившихся входящих, а отсутствие ответа на вопрос, ради чего мне вообще надо поддерживать порядок. Об этом мы говорили чуточку раньше. Что касается самого разбора входящих, сам я, разгребая большие кучи, скопившиеся после отпуска, обычно делаю так. Сначала прохожусь по списку сообщений и смотрю, что можно выкинуть или перенести в архив. Далее следует второй проход. Я фильтрую письма в обратном хронологическом порядке, чтобы наверху было самое старое, и начинаю обрабатывать получившийся массив сверху вниз. Если вдруг в ходе обработки вам захочется кому-то ответить, пусть даже вам кажется, что это займет 2 минуты, не делайте этого сразу, а создайте себе соответствующую задачу. Через несколько десятков сообщений может появиться такое, которое изменит ваше первоначальное намерение. Что делать, если мой компьютер или смартфон сломается и мой аккаунт взломают? Нередко, используя внешнее хранилище информации, мы боимся все потерять. Казалось бы, наша память всегда с нами, а блокнот или смартфон? Их могут украсть, они могут испортиться, я могу попросту их потерять. Конечно, с техникой может случиться все, что угодно. Но сейчас подавляющее число всех сервисов и программ для организации информации устроены так, что физически данные хранятся не на самом устройстве, а в облаке. И даже если вы потеряете все свои электронные устройства, то после того, как вы заведете новое, установите на нем те же программы и введете в них свои учетные записи, данные из облака быстро синхронизируются, и ваша информация вновь окажется в вашем распоряжении. Конечно, такая возможность недоступна для блокнотов, тетрадок и прочих рукописных систем хранения. Они более уязвимы, чем смартфон, но все равно более надежны, чем наша собственная память. Вы же помните про эффекты ложных воспоминаний? Но давайте представим самое страшное. Блокноты потеряны, учетные записи украдены. Что же делать? В этом случае вам действительно будет очень тяжело. Но положение отнюдь не безвыходное. При помощи техник разгрузки рабочей памяти вы сможете восстановить большую часть утраченной информации, если посвятите этому достаточное количество сил, мыслетоплива и времени. Этот процесс будет непростым, местами мучительным, но основную часть самого важного вы вспомните. Тем больше, чем более организованным и более упорядоченным вы успели стать. Конечно, без потерь не обойдется, но ведь и случай мы рассматриваем исключительный. Вряд ли утрата всех носителей информации и доступа к вашим учетным записям — это рядовое для вас событие.